Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 63-я серия проекта, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Вообще неудивительно, что под занавес года присутствуют и некоторые остатки, или останки, можно сказать и так, учитывая нашу вечную тему. Ну да ладно, шутки в сторону. И сегодня первым делом, наверное, надо закончить тему с изобретателями, которые погибли от собственных изобретений, и двинуться немножечко дальше. Там, в общем, есть мне куда еще свернуть. Так что, ну, посмотрим, да, давайте посмотрим. Значит, если говорим об изобретениях и заканчиваем сегодня эту тему, с которой, ну, возились как минимум две программы, судя по записям в моих блокнотиках. Так вот, чтобы закончить сегодня эту тему, надо, наверное, вспомнить историю Макса Валье. Допустим, это был такой австрийский инженер и пилот. Он родился в 1895 году, умер в 1930. Он очень хотел привлечь внимание мира к ракетной технике в первой трети 20 века. Как вы сами понимаете, эта тема была довольно-таки новая. И для этого он прикреплял ракетные, в общем, тогда уже двигатели не только на самолеты, то есть мощные двигатели не только на самолеты, но и на автомобили. И вот однажды один из таких ракетных двигателей, одна из таких ракет земных взорвалась, и осколки убили Макса Валье на месте. Ну, или вот, допустим, Фредерик Дюзенберг и автомобиль, знаменитый автомобиль Marvel, это тоже те же самые времена. Он родился в 1876, скончался в 1932. Фредерик Дюзенберг был американцем, конструктором, вместе со своим братом Августом специализировался сначала на обычных автомобилях, затем на гоночных, создавал болиды, наверное, в общем, сделал какой-то вклад в современное гоночное автомобилестроение. И, в общем, действительно, это была довольно качественная техника, но, несмотря на это, Фредерик разбился на машине собственного производства в 1932 году и скончался в больнице. Или Фрэнсис Эдгар Стэнли, да, продолжая вот эту транспортную тему. Его имя связано с автомобилем Стэнли Стимер. 1849-1918 – это годы его жизни. Он очень увлекался паровыми поездами и разработал паровой автомобиль Стэнли Стимер в 1897 году. Машина могла развивать скорость в 43 км в час. Совершенно сумасшедшая скорость для 1897 года. Но в 1918 изобретатель погиб за рулем собственного автомобиля. Какой-то глупой смертью он пытался объехать препятствие на дороге, машина не выдержала крутизны виража, перевернулась, и Фрэнсис Эдгар Стэнли погиб. Карл Сусек, еще одно имя, канадец, профессиональный каскадер, который стал известен благодаря изобретению капсулы, в которой он спустился с Ниагарского водопада. Но в тот раз он выжил, хотя получил несколько травм. А 19 января 1985 года Сусек убедил компанию профинансировать падение в бочке с вершины Reliant Astrodome в Техасе. На вершине этого 55-метрового здания был создан специальный водопад. Внизу образовывался бассейн, довольно глубоководный. Но вместо того, чтобы приземлиться в центре бассейна с водой, в этой бочке, бочка ударилась о край бассейна, естественно, разбилась и сильно поранила Карла Сусека. Он скончался, правда, не сразу, а лишь на следующий день. Ну, и еще одно короткое имя. Это недавняя история. 16 августа 2000... И закончим транспортную тему. 16 августа 2009 год. Майкл Дакер, Великобритания. Ему было 53 года. Он был директором британской компании «Авсен». Он проводил первый испытательный полет своего летающего такси. Очень был увлечен этой идеей. Такой пятый элемент прям. И он проводил испытательный полет своего летающего такси, но пролетев порядка 250 километров к северу от Куала-Лумпура, столицы Малайзии, его инновационное воздушное судно потерпело крушение, и Майкл Дакр погиб вместе со своим изобретением.
Стаховский лайф на маяке.
Отходя от транспортной темы и обращаясь к изобретениям другого порядка, которые так или иначе повлияли на своих изобретателей, сделали их известными, может быть, не при жизни, то, по крайней мере, самим фактом их смерти, поскольку они умерли от своих изобретений, надо сказать о, конечно, Томасе Миджли. Это 1944 год. Родился он вообще 18 мая 1889 в Пенсильвании, в Бевер-Фоллс. Был американским химиком, инженером-механиком. И, в общем, наверное, стал или мог бы стать страшно известным благодаря изобретению тетраэтилсвинца для того, чтобы вот эту штуковину добавлять в бензин. Кроме того, он занимался разработкой хлорфторуглеродов для использования их в холодильниках и дезодорантов. Вообще довольно примечательная личность. Томас Миджли, автор более сотни патентов, производство изобретений Миджли оказало, как говорят современные авторы, разрушительнейшее воздействие на озоновый слой. Но вот в частности историк Джон Макнейл говорит о том, что изобретатель оказал наибольшее влияние на атмосферу, чем любой другой живой организм в истории Земли. Но, тем не менее, смотрите, что пишут по этому поводу источники. Значит, Томас Миджли родился в семье изобретателя другого, ну, то есть отца своего, который тоже был изобретателем, в Бивер-Фоллс, штат Пенсильвания, вырос в городе Коламбус, штат Огайо, окончил Корнеллский университет в 1911 году, стал инженером-механиком, в 1941-м награжден высшей премией Американского химического общества, медалью Пристли, в 1942-м получил медаль Уилларда Гибса, был избран в Национальную академию наук США, в 1944-м стал в год своей смерти, да, председателем Американского химического общества. В возрасте 51 года Миджли заболел полиомиелитом, что привело к инвалидности. Чтобы другие могли поднимать его с постели, он изобрел сложную систему веревок и блоков. И когда ему было 55 лет, он погиб, собственно говоря, запутавшись в веревках вот этого своего хитроумного механизма. Произошло это за 30 лет до того, как его изобретения были признаны опасными для озонового слоя. Но, говоря о его изобретениях, значит, я сказал о бензине со специальной добавкой на основе свинца. Выяснилось, когда Томас Миджли работал в компании General Motors, что бензин с этой добавкой на основе свинца снижает стук в двигателях внутреннего сгорания. При этом выброс свинца в атмосферу был опасен из-за его токсичности, и работники, которые были задействованы на производстве добавки к бензину, испытывали серьезнейшие проблемы со здоровьем, в том числе имели место и фатальные случаи. В 24 году Миджли сам ушел в довольно длительный отпуск, чтобы вылечиться от отравления свинцом. При этом изобретатель скрыл этот факт и во время пресс-конференции говорил о безопасности контакта с изобретенным веществом. Ну, а что касается хлорфторуглеродов или фреонов, попросту говоря, они были получены с целью сделать холодильники безопасными, поскольку до изобретения Миджли в приборах использовались ядовитые и взрывоопасные вещества. И для демонстрации того, что фреон не горит и не вредит здоровью, Миджли вдохнул дихлорфторметан и позже затушил им свечу во время презентации в Американском химическом обществе. Произошло это в 1930 году. Ну и фреоны, как вы знаете, в общем, впоследствии стали довольно широко использоваться в разных областях человеческой деятельности. Ну и вообще изобретение Томаса Миджли, основная, по крайней мере, часть, не нанесла ему серьезного ущерба, ну разве что репутации. Ну а сам он, как я вот уже сказал, погиб от этого хитроумного механизма, который сам же и придумал для того, чтобы облегчить свое положение в то время, как он оказался инвалидом.
Стаховский лайф на маяке.
Следующее имя, и мы переносимся в 19 век, это Уильям Буллок, еще один американский изобретатель. Он родился в 1813 году. Его изобретение главное, наверное, и вообще его главная заслуга состоит в том, что в 1863 он усовершенствовал роторную печатную машину Ричарда Марка Хоу. И это привело, в общем, к революции в полиграфической промышленности благодаря высокой скорости и эффективности этого оборудования. Но вот через несколько лет после своего изобретения Буллок был случайно убит своим собственным прессом. Родился он в Гринвилле, штат Нью-Йорк. В раннем возрасте остался сиротой. Воспитывал его старший брат. В юные годы Уильям Буллок работал вместе с братом в чугунолитейном цехе, обслуживал станки. Его увлечение книгами привело к большому знанию механики, и в 21 год он уже управлял собственным магазином техники в Саванне, штат Джорджия, и в это время Буллок изобрел как раз станок для резки. Но его бизнес довольно быстро обанкротился, потому что никто что-то как-то особо не хотел покупать эти его станки. Не смог он их толком продавать. В Джорджии Буллок женился на Анжелине Кимбл. У нее было 7 детей. Когда она умерла в 1850 году, он женился на ее сестре Эмили, которая родила ему еще 6 детей. В общем, в этом смысле у парня все в порядке. После этого он вернулся в Нью-Йорк, где сконструировал несколько устройств, в частности, пресс для хлопка, пресс-подборщик для сена, сеялку для семян, токарный станок для нарезки металлов и так далее. Кроме того, он изобрел зерновую сеялку, которая принесла ему приз от Института Франклина в 1849 году. Вскоре после этого Буллок проторил себе дорогу и в газетный мир, получил должность редактора в газете «The Banner of the Union» в городе Филадельфия. Впоследствии издательство газеты переместилось в Кацкилл в Нью-Йорке. Позже газета стала довольно популярной, но Буллок не оставлял своих изобретательских потуг. И в 1853 году он начал работу над деревянным печатным прессом с ручной подачей. И пресс этот имел самоподатчик. Вот, собственно говоря, эта идея положила начало его последующим печатным машинам, одну из которых он разработал в 1860 году для национального издания «Иллюстрированный еженедельник» Фрэнка Лесли. И Буллок переезжает в Питтсбург и через пару лет усовершенствует печатный станок, называемый веб-роторным прессу. Ричард Марк Хоу изобрел роторный пресс, напомню, в 1843 году. Но пресс Буллока был улучшением по сравнению с прессом и вообще с дизайном Хоу, поскольку пресс Буллока позволял автоматически подавать непрерывные большие рулоны бумаги через ролики, устраняя трудоемкую систему ручной подачи, которая присутствовала в более ранних прессах и в прессе Хоу в первую очередь. Пресс был саморегулирующимся, печатал на обеих сторонах, складывал бумагу, имел острый зазубренный нож, которому довольно редко требовалась точная листов, ну, то есть как бы совершенно был прекрасный автомат для того времени. С довольно высокой скоростью он мог печатать до 12 000 листов в час. Постепенные улучшения довели эту цифру, скорость, до 30 000 листов в час. Но давайте как-то перейдем уже к тому, собственно, что в конце концов произошло. Это довольно удивительный, надо сказать, случай. Вообще совершенно дурацкая история, как Буллок был убит собственным изобретением 3 апреля 1867 года Буллок вносил коррективы в один из своих новых прессов, который устанавливал для газеты «Philadelphia Pages». И в какой-то момент что-то пошло не так, и Буллок попытался выбить приводной ремень на шкив. Ну, то есть, попросту говоря, он пнул этот станок. Знаете, ну, такой нормальный русский, в общем-то, способ, когда что-то не работает, надо это треснуть как следует. Вот он, в общем, поступил таким же самым способом. Он ударил по станку ногой для того, чтобы выбить ремень на шкив. Нога застряла, оказалась раздроблена, угодив, значит, в какую-то там конструкцию, которая присутствовала в машине. Он не умер, конечно, на месте, хотя я даже не хочу представлять, в каком болевом шоке он оказался в этот момент. В любом случае, через несколько дней у Буллока развилась гангрена, и уже 12 апреля, то есть через 9 дней, в 1867 году, Буллок умер во время операции по ампутации ноги. Он похоронен на кладбище Union Dale в северной части Питтсбурга.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Здесь 63-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Обещал вам сегодня некоторые ответвления, поворот в сторону. Ну вот разобрались вроде как с изобретениями. Но я, знаете, посчитал нужным включить в этот цикл истории, по крайней мере, несколько историй, потому что они все, в общем, довольно однотипные. И, вы знаете, я программ 5, наверное, мог бы им посвятить, но мне кажется, это будет довольно скучновато, потому что речь идет, в общем, об одном и том же. И связано с относительно недавним элементом нашей жизни, а именно повальным увлечением селфи. Селфи... Вот эта попытка делания фотографий себя с помощью себя же самих, надо ли пояснять, но мало ли вдруг. И да, вы знаете, в одно время уже, в общем, был составлен довольно громоздкий, довольно большой список серьезных травм и смертей, в результате которых один или несколько объектов селфи были ранены или убиты до или во время, или после того, как люди фотографировали себя. Причем очень важный момент в этом вопросе, чтобы действительно несчастный случай хотя бы частично должен быть связан с фотографированием. По оценкам Министерства транспорта, например, Соединенных Штатов Америки, только в течение 2014 года 33 тысячи человек получили травмы во время вождения и использования сотового телефона каким-либо образом. Ну, тут надо понимать, что это включает в себя и разговор, и прослушивание, и ручное управление там кнопкой, включая получение, загрузку, редактирование или делание селфи за рулем. Опрос Area Insurance Group, страховой компании, проведенный в 2015 году, показал, что 4% всех водителей признались, что они делали селфи во время вождения. В январе 2016 года газета Washington Post сообщила, что около половины из как минимум 27 связанных селфи-смертей в 2015 году произошло в Индии. Официальных наборов данных о числе людей, умерших от селфи в Индии, не существует. Но отчеты показывают... Почему я говорю про Индию? Потому что Индия сейчас занимает первое место по количеству смертей от селфи. Удивительный какой-то факт, но тем не менее. Учитывая ту информацию, которой мы владеем на сегодняшний день, да, Индия на первом месте. Так вот, при этом еще раз скажу, точных данных не существует, но с 2014 года по август 2016 в Индии было зафиксировано не менее 54 смертей в процессе селфи. Исследование новостных сообщений, проведенное в 2018 году, показало, что в период с октября 2011 года по ноябрь 2017 в 137 инцидентах, зарегистрированных во всем мире, было зарегистрировано 259 смертей от селфи. Индия, еще раз скажу, на первом месте. Но более любопытным, мне кажется, тот факт, что на втором месте наша дорогая матушка Россия. Хотя, согласитесь, наши средства массовой информации не торопятся об этом рассказывать. Ну, да пусть это остается на их совести. Значит, за Россией на третьем месте Соединенные Штаты Америки. Естественно, куда же без них. Ну, и на четвертом Пакистан. Средний возраст пострадавших или жертв 23 года. 22,94, если хотите точности. Причем число смертей среди мужчин превышает число смертей среди женщин примерно на 3. В результате исследований из Национальной библиотеки медицины Соединенных Штатов, когда поняли, что надо что-то с этим делать, в общем, пошли уже рекомендации вводить в опасных местах запретные для селфи-зоны, чтобы хоть как-то снизить смертность. Опасными местами сегодня рекомендуют считать горные вершины, высотные здания, берега водоемов и прочие места, там, где происходило больше всего несчастных случаев. Одними из самых распространенных причин смерти от селфи исследователи называют утопление, дорожные аварии и падение с высоты. Часто в сводках происшествий по всему миру фигурируют также летальные исходы от ударов электричества при контакте с опасными животными, от пожаров и огнестрельного оружия. Ну, случаев, еще раз скажу, достаточно много. Если... Да, я не хочу сейчас рассматривать абсолютно все. При желании вы, в общем, сами можете найти некоторые списки. Еще раз скажу, они все довольно однообразны, поэтому нет смысла прямо сейчас устраивать какой-то детальный разбор. Но вот, например, один из самых ранних случаев произошел 15 октября 2011 года в Соединенных Штатах. Это как раз случай, связанный с транспортом, когда трое подростков, двое сестер, две сестры и одна их подруга были убиты поездом, когда они позировали на рельсах для селфи. Это отлично видно на последнем снимке, который они разместили на своей странице в Фейсбуке. И успели даже сделать надпись, что «Ой, стоять прямо возле поезда, господи, ха-ха-ха, это потрясающе, it's amazing». В общем, они успели все это выложить и тут же были, собственно говоря, сбиты приближающимся поездом. В Европе происходит довольно большое число случаев. Я вот сказал про Россию, США, там, Индию, Пакистан. В Европе тоже будет Испания. Допустим, 2014 год. 21-летний парень был убит электрическим током после того, как он забрался на поезд для того, чтобы сделать селфи с друзьями. И он решил дотронуться до провода. Ну, вот эти вот штуковины, которые висят, да, наверху. Он решил дотронуться до провода, ни черта, видимо, не понимая в том, как вообще устроена вся эта система. Тема и о том, что собой представляет электрический ток. Провод, конечно, оказался под напряжением, и он был убит на месте. Еще один из его друзей был госпитализирован в тяжелом состоянии. В России один из самых первых известных случаев произошел 22 апреля 2014 года, когда 17-летняя девочка упала тоже с высоты после удара током в 1500 вольт при той же самой попытке схватиться за провода на железнодорожном мосту. Филиппины, 2014 год. 14-летняя девушка, ученица средней школы, погибла, потеряв равновесие, когда делала селфи с подругой возле лестничной площадки их школы. По словам врачей, от падения она получила сильнейший удар по голове, сломала ребро, ребро пронзило почку. Вот такая последовательность, и девушка скончалась. Мексика, 2014 год. 21-летний парень пил с друзьями, решил сделать селфи для публикации в Facebook. Он позировал с пистолетом, направленным в его собственное лицо, и случайно нажал курок, то есть случайно застрелился и был объявлен мертвым на месте происшествия. Аналогичная же, кстати, история в том же самом августе 2014 года произошла на Филиппинах. Там 15-летний парень был тяжело ранен после того, как вот случайно застрелился, когда делал селфи, которым какой-то другой человек, да, на снимке это видно, держала пистолет возле его подбородка. Ну, что еще? Ну, множество историй, связанных вот с оружием, с ударом током, связанным вот с проводами, да, попытки дотронуться до проводов. Вот на Филиппинах, Филиппины, кстати, тоже что-то как-то активно в этом смысле. В октябре 2014 года 18-летняя девушка позировала для группового селфи на пляже с друзьями. И в этот момент она была смыта сильной волной и утонула. Южная Африка, 21-летняя девушка упала с высоты большого здания и скончалась. Январь 2015-го, Россия, Урал. Двое парней погибли после того, как вытащили из гранаты, как называется вот эта штуковина, чеку из гранаты и решили вместе с ней, где они взяли гранату-то, господи, и вместе с ней решили сделать селфи, телефон с фотографией единственное, что осталось в качестве доказательства обстоятельств их смерти, ну и так далее. В общем, на этом, я думаю, можно остановиться, вы сами понимаете, что происходит, да, вот я смотрю там свой список, который я тут набрал разных случаев, ну опять, да, застрелился провода, электрический ток, и упало со скалы. Ну, или вот июль 2015 года, вы наверняка помните этот случай, когда 21-летняя девушка скончалась после падения с моста, когда пыталась сделать селфи рядом с Московским международным деловым центром. Я помню, об этом писали некоторые газеты. Так что, в общем, стоит помнить. Да, еще раз скажу, что Россия по зарегистрированным случаям сейчас находится на втором месте в мире. Так что, в общем, когда будете делать селфи, помните в том числе и об этом, помните о своей безопасности. Ну, в общем, обещаю, если найду что-то выдающееся, то в следующих программах, цикл, как выясняется, продолжается, обязательно вам об этом расскажу. Это последняя, 63-я программа в 2019 году, посвященная необычным, неординарным, из ряда вон смертям. Вообще, вы знаете, я пришел к выводу, что, в принципе, на этом можно было бы, наверное, и закончить. У меня есть, конечно, некоторое количество информации, но это все поворотные моменты, и в 2020-м я как-то обещаю сильно подумать о том, каким образом продолжать эту смертельную тему. Может быть, подумать что-то про интересные убийства, может быть, подумать о людях, которые, скажем, родились и умерли в один день. Особо интересная, мне кажется, тема исчезнувших личностей, людей, которые в какой-то момент пропали и так и не были найдены. В общем, не есть куда свернуть. Будет ли это продолжением цикла необычных, вот неординарных, да, смертей, цикла немножечко о смерти, или это будет какой-то новый цикл и новая программа, и, может быть, новый подкаст. У меня есть время подумать. Вам спасибо большое за внимание. Я ни в коем случае, конечно, не прощаюсь. Сегодня напоследок, вы знаете, я обнаружил в своих архивах историю. Не знаю, почему она как-то вот не попала в предыдущие программы. Речь идет о королеве Таиланда, которая утонула в 1880 году из-за того, что прикасаться к ней считалось грехом. Звали ее Сунанда Кумариратана. Ей было всего 20 лет, точнее говоря, 19. До 20-летия она как раз не дожила. Она была супругой короля Сиама, дочь короля Сиама Монгута, который был также Рамой IV, и принцессы консорта Пиямвади. Она была единокровной сестрой и первой женой короля Рамы V Чулалонкорна. Две другие жены Чулалонкорна, королева Саванкватхана и королева Саовабха Бонгшри, были ее полнородными младшими сестрами. И погибла королева совершенно вот глупой смертью. Она вместе со своей дочерью утонула, когда ее лодка перевернулась по пути к летнему дворцу. А поскольку члены монаршей семьи были неприкосновенными, то свидетели аварии, коих, как говорят истории, было довольно много, даже не попытались их спасти, опасаясь смертной казни, которая неминуемо бы последовала, прикоснись они к королеве. Но позже Чулалонкорн воздвиг мемориал жене и их неродившемуся ребенку во дворце Бангпаин. Она была беременна, как вы сами понимаете, а люди вот просто стояли и смотрели, как она тонет. Вот здесь поставим, пожалуй, точку. В следующем году продолжим. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.